ему за воды набирает в рот, то должно крепкий сон молодца берет, и, махнувшая вслед голубым платком, наезжает на грудь паровым катком, и не встать ни раком, ни так словам, как назад в осиновый строй дровам, и глазами по наволочке лицо растекается, как по сковороде яйцо. Горячее ли тебе под сукном шести одеял в том садке, где Господь прости? Точно рыба воздух сырой губой, я хватал то, что мыло тогда тобой. Я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался бы в лесах за тебя свинцу, но и в черном пруду из дурных коряг я бы всплыл пред тобой, как не смог варяг. Но, видать, не судьба, и года не те, и уже седина, стыдно молвить, где больше синих жил, чем для них кровей, да и мысли мертвых кустов кривей. Навсегда расстаемся с тобой, дружок, нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри, посмотри на него и потом сотри.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну, и фонари в окне, обрывок фразы, сказанной во сне, сводя на нет, подобно многоточию, не приносили утешения мне. Ты снилась мне беременной, и вот, проживши столько лет с тобой в разлуке, я чувствовал вину свою, и руки, ощупывая с радостью живот на практике, нашаривали брюки и выключатель, и, бредя к окну, я знал, что оставлял тебя одну, там в темноте, во сне, где терпеливо ждала ты и не ставила в вину, когда я возвращался перерыва умышленного, ибо в темноте там длится то, что сорвалось при свете. Мы там женаты, венчаны, мы те, двуспинные чудовища и дети, лишь оправдание нашей наготе. В какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь, усталая, худая, и я увижу сына или дочь, еще никак не названных, тогда я не дернусь к выключателю и прочь, руки не протяну уже, не вправе оставить вас в том царстве теней, безмолвных перед изгородью дней, впадающих в зависимость от яви, с моей недосягаемостью в ней.
Урания. У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды, позвенеть ключами. Нюхает, морщась рельсы, пустота раздвигается, как портьера. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? От того-то Урания старше Клио, днем и при свете слепых коптилок, видишь, она ничего не скрыла, и, глядя на глобус, глядишь в затылок, вон они те леса, где полно черники, реки, где ровят рукой белугу, либо город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься дальше к югу, то есть к юго-востоку коричневеют горы, бродят восоки, лошади проживали, лица желтеют, а дальше плывут линкоры, и простор грубит, как белье с кружевами. И я когда-то жил в городе, где на домах росли статуи, где по улицам с криком «Растли, растли!» Бегал местный философ, тряся бородкой, и бесконечная набережная делала жизнь короткой. Теперь там садится солнце, кариатит слепя, но тех, кто любили меня больше самих себя, больше нету в живых. Утратив контакт с объектом преследования собаки, принюхивается к объектам, и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат, голоса в отдалении, выкрики типа «гад, уйди» на чужом наречии, но нет ничего понятней. И лучшая в мире лагуна золотой голубятней сильно сверкает, зрачок слезя. Человек, дожив до того момента, когда нельзя его больше любить, брезгая плыть противу бешеного течения, прячется в перспективу.
Стихотворение называется «К урании». У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде. Можно налить воды, позвенеть ключами. Одиночество есть человек в квадрате. Так драмадер нюхает морщись рельсы. Пустота раздвигается, как портьера. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? От того-то урания старше Клио. Днем и при свете слепых коптилок. Видишь, она ничего не скрыла. И, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники. Реки, где ловит рукой белугу. Либо город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься, дальше к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят в осоке лошади проживали, лица желтеют, а дальше плывут линкоры, и простор грубеет, как белье с кружевами. «Ночной полет» — это стихи о поездке в Среднюю Азию, 62-й год. «В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч и на звезды глядел. И в кармане моем заблудившийся ключ все звенел неудел. И по сетке скакал надо мной виноград, акробат от тоски. Был далек от меня мой родной Ленинград, и все ближе пески. Бессеребряной сталью мерцало крыло, приближаясь к луне. И чучмека в папахе рвало, и текло это под ноги мне. Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытии, над одной шестой. В небо ввинчивал с грохотом нимбы свои, двухголовый святой. Я бежал от судьбы из-под низких небес, от распластанных дней, из квартир, где я умер и где я воскрес, из чужих простыней, отжимавших рассудок махровым венцом, откровений, от рук, припадал я к которым и выпал лицом, из которых на юг. Счастье этой земли, что взаправду кругла, что зрачок не берет, из угла, куда загнан, свобода угла, но и наоборот, что в кошачьем мешке у пространства хитро прогрызаешь дыру, чтобы слез европейских сушить серебро на азийском ветру, что на свете верней, на огромной вельми, на дно из шести, что мне делать еще, как не хлопать дверьми, да ключами трясти. Ибо вправду честней, чем делить наш ничей, круглый мир на двоих, променять всю безрадостность дней и ночей на безадресность их. Дуй же в крылья мои, не за совесть и страх, но за совесть и стыд. Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах, или Бог пощадит. Все едино, как сбившийся в строчку петит смертной памяти дыля. Мегалополис туч гражданин ль почтит, отщепенца земля. Но услышишь, когда не найдешь меня ты днем при свете огня, как в Быково на старте грохочут винты, это помнят меня зеркала всех радаров, прожекторов, лик мой хранящих внутри, и в нехрамовый хор из динамика крик грянет медью, смотри, там летит человек. Не грусти, улыбнись, он таращится вниз и сжимает в руке виноградную кисть, словно бог Дионис.
Иосиф Бродский читает два самых его любимых стихотворения из сборника «Новые станции» к Августе.
Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча, ошую одесную, раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору, в сырую полость рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть, так оставляют след. Так творятся миры, так сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары, так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздании потерян кружится шар.
Вот это стихотворение, я не помню, какого года. Года, может быть, 68-го или 69-го, я не помню, может быть, даже раньше. Называется «Зимним вечером в Ялте». Стихотворение, которое мне просто очень нравится. Это просто стихотворение о встрече, то есть просто стихотворение, ни о чем. Сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке, когда он ищет сигарету в пачке на безымянном, тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит, я жмурюсь, и тогда он произносит, глотая дым при этом, виноват январь в Крыму, на Черноморский брег, зима приходит как бы для забавы, не в состоянии удержаться снег, на лезвиях и остриях агавы пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости, налейте, и так улыбка, сумерки, графин, вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин. Вокруг хамсой заполнены филюки, квадрат окна, в горшках желтый фиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Называется «Письма династии Мини». Оно состоит из двух частей. Это не подлинные письма, это, разумеется, стилизация. То есть первая часть – это женщина пишет, женщина, которая, видимо, придворная дама, пишет своему странствующему, бог весть где, мужу. И вторая часть – это, как бы сказать, этого мужа, как бы ответ. Скоро 13 лет, как воробей... Письма династии Мини. Скоро 13 лет, как соловей из клетки вырвался и улетел, и на ночь глядя таблетки, Багдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки, включив заводного, погружается в сон убаюканной ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечетные годовщины. Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке, небо тоже исколото шпилями, как лопатки, и затылок больного, которого только спину мы и видим. И я иногда объясняю сыну Багдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей возлюбленной дикой утки, писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица. Почему-то в последнее время вокруг все больше бумаги, все меньше риса. Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли, особенно отчитывая от О. Одна ли тысяча ли, две или тысячи ли, тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перекидывается на цифры, особенно на нули. Ветер несет нас на запад, как бурые семена из лопнувшего стручка, туда, где стоит стена, на фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф, как любые другие неразборчивые письмена. Движение в одну сторону превращает меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силы, жившие в теле, ушли на трение тени, а сухие колосья дикого ячменя. Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ушью одесную, раковину ушную мне творила, шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость рта, вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары, так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздании потерян кружится шар. Это стихи на смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит ни звуков русских военных, плачущих труб. Вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коем многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра огневали, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал, что он ответит, встретившись в адской области с ними, я воевал. Правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи у истории русской страницы, хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохоря. Все же прими их, жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря.
Полонез, вариация. Осень в твоем полушарии кричит курлы. С обнищавшей державы сползает границ подпруга. И хотя окно не закрыто, уже углы привыкают к сорочке, как к центру круга. А как лампу зажжешь, хоть строчи донос на себя в никуда, и перо улика, плюс могилы нет, чтобы исправить нос в пианино ушедшего Фредерика, в полнолуние жневье из чужой казны серебром одаривает мочежина. Повернешься на бок к стене, и сны двинут оттуда, как та дружина, через двор на зады, прорывать кольцо конопли, но кольчуги не спрятать рубищ. И затем, что все на одно лицо, согрешившись одним, 33 полюбишь. Черепица фольварков, да желтый цвет, штукатурки подворья, карнизы бровью, была гола одним колесом в кювет, либо мерен копытом в луну коровью, и мелькают стога, завалившись в буг, вспять плетется ольшаник с водой в корзинах, и в распаханных тучах свинцовый плуг. Не тулит, не сулит добра прощадям озимых твой холчевый подол, шерстяной чулок, как ничей ребенок когтит репейник на суровую нитку пространства впрок, зашивает дождем, и прощай, Коперник, лишь русталик тускнеет, да млечный цвет тела с россыпью родинок застит платье, для самой себя уже силуэт, ты упасть не способна ни в чьи объятия. Понимаю, что можно любить сильней, безупречней, что можно, как сынки белы, оценить темноту и, смешавшись с ней, выпасть незримо в твои пределы. Можно пору за порой твои черты воссоздать из молекул пером сугубым, либо в зеркало в перес сказать, что ты — это я, потому что кого ж мы любим, как не себя, но запишем судьбе очко. В нашем будущем, как бы Бригет не медлил, уже взорвалась та бомба, что оставляет нетронутой только мебель, безразлично, кто от кого в бегах. Ни пространство, ни время для нас не сегодня, и к тому, как мы будем всегда, в веках, лучше привыкнуть уже сегодня.
Ни ты, читатель, ни ультрамарин за шторы, ни коричневая мебель, ни задранный тобою кринолин, ни лампа, перевесившая стебель, как уголь данной шахты на гора и железнодорожное крушение, к тому, что у меня из-под пера стремится, не имеют отношения. Ты для меня не существуешь, я в глазах твоих кириллица, название, но сходство двух систем небытия сильнее, чем двух форм существования. Листай меня поэтому, пока не грянет текст полуночного гимна. Ты все или никто, и языка безадресная искренность взаимна.
Почти элегия. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар. И, может быть, не ошибался, был же и я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал куда-то навсегда. Ушло все это, спряталось, однако, смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши, в густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает, ни музыку еще, уже не шум.
Родила тебя в пустыне, я не зря, потому что нет в помине в ней царя. В ней искать тебя напрасно, в ней зимой стужи больше, чем пространство в ней самой. У одних игрушки, мячик, дом высок, у тебя для игр ребячих весь песок. Привыкай, сынок, к пустыне, как к судьбе, где б ты ни был, жить отныне в ней тебе. Я тебя кормила грудью, а она приучила взгляд к безлюдью, им полна той звезде на расстоянии страшно в ней, твоего чела сияние знать видней. Привыкай, сынок, к пустыне под ногой, а кроме нее твердыни нет другой. В ней судьба открыта взору за версту, в ней легко признаешь гору по кресту, нелюдские знать в ней тропы велика, и безлюдно она, чтобы шли века. Привыкай, сынок, к пустыне, как щепоть, к ветру чувствуя, что ты не только плоть. Привыкай жить с этой тайной, чувства те пригодятся знать в бескрайней пустоте. Не хуже она, чем это, лишь длинней, и любовь к тебе примета, место в ней. Привыкай к пустыне милой и к звезде, льющий свет с такой силой в ней везде, будто лампу жжет о сыне в поздний час, вспомнив тот, кто сам в пустыне дольше нас.
Иосиф Александрович, вы говорили мне когда-то в интервью, что в Америке вы добились того, что хотели, чтобы вас оставили в покое.
Угу.
Кстати, это знаменитые слова Греты Гарбо.
А, замечательно.
Понятно, что после награждения вас Нобелевской премией вы на какое-то время тоже превратились в звезду. Как вам сейчас работается? Не давит ли на вас этот статус Нобелевского лауреата?
Я думаю, что не давит, но масса помех с этим связана. То есть увеличилось в сильной степени количество всяких разнообразных обязательств и так далее, и так далее. То есть действительно помехи, как по телевидению.
А как вы себя чувствуете физически? Многие ваши друзья и поклонники вашей поэзии обеспокоены состоянием вашего здоровья. У вас проблемы с сердцем?
Это, в конце концов, мое личное дело. Ну, в общем, по-разному. Иногда лучше, иногда хуже.
В издательстве «Фарар Страус Жиру» в Нью-Йорке у вас вышло 3 сборника стихов по-английски и сборник эссе «Меньше, чем единица». Планировался выпуск антологии русской поэзии 19 века под вашей редакцией?
Да, это вышло.
А какие планы на будущее в этом издательстве или в других?
Что касается этого издательства, то там готовится к выходу следующая книжка статей и следующий сборник стихотворений, то есть переводов. До известной степени я как раз работаю над тем, чтобы наполнить и ту, и другую книжки. Классический ответ на ваш вопрос – это работаю над собой. Просто ничего особенного. Единственное, чем я занимаюсь, это просто сочиняю какие-то стихи, сочиняю какие-то статейки, вот и все. Преподаю и так далее.
Похоже, что ваша следующая книга по-русски выйдет уже не в мичиганском издательстве «Ардис», а в одном из советских издательств.
Это будет скорее избранное, то, что предполагает издатель «Гослитиздат». Что касается «Ардиса», в «Ардисе», видимо, выйдет следующий сборник новых стихотворений.
Он уже озаглавлен как-то?
Да, есть, то есть есть несколько этих самых названий, но вот мы как раз пытаемся прийти к какому-то соглашению, потому что то, что нравится мне, не совсем нравится издателю. Ориентировочное название сборника этого стихотворения – это «Назидание».
«Назидание»,
да? По названию одного из стихотворений, которое мне сильно нравится просто.
Я помню, что реакция в Советском Союзе на присуждение вам Нобелевской премии была довольно мягкой по сравнению с реакцией на присуждение этой премии Бунину, Пастернаку, особенно Солженицыну.
Но это был другой Советский Союз.
Да, времена переменились. Но все же, когда было объявлено это, то советский представитель Геннадий Герасимов, я помню, сказал корреспондентам, что у Академии порой бывают странные вкусы. Советская пресса тогда с большой неохотой поведала читателям эту новость. Но вот сейчас, 3 года спустя, ваше имя не сходит со страниц газеты, и стихи публикуются.
Так же, как физиономия Герасимова с телевизионного экрана.
В этой новой ситуации будет ли неизбежен ваш приезд на родину?
Вы знаете, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Просто у меня никаких особенных определенных планов нет. То есть я, конечно, хотел бы появиться. То есть я бы хотел бы вернуться в родной город, по крайней мере, на некоторое время. Но это всегда достаточно сложно, чисто психологически. С одной стороны, я просто не очень хорошо переношу положительные сентименты, направленные в адрес моей милости. С другой стороны, диковато было бы оказаться в родном городе в качестве путешественника. Вот эти 2 соображения, которые меня, в общем, удерживали и удерживают до сих пор. Массовое выражение доброжелательства по отношению к моей персоне. Трудно переносимо, по-моему. Даже здесь я пытаюсь от этого всячески уклониться и так далее, и так далее, и так далее. Это речь идет не о скромности, а исключительно о чисто нервной реакции. Просто, в общем, более-менее. Мы все до известной степени воспитаны на эмоциях иного характера. Человек скорее привыкает к тому, чтобы быть, там, скажем, предметом ненависти, нежели предметом любви или расположения. Ну, я не знаю, это несколько похоже на перемену глубины для, скажем, рыбы глубоководной. Да? Это как всплыть на поверхность, да. Ну, по крайней мере, на сильную перемену климата.
Я помню, вы говорили когда-то, что можно вернуться на место преступления, но невозможно на место любви.
Совершенно верно. К этому можно было бы добавить, что просто... Ну, я не бумеранг, да, и даже и не маятник, на мой взгляд. Но это несколько банальный взгляд на мир. То есть человек, как бы сказать, предмет, как бы сказать, линейного существования, и в силу этого, в общем, более-менее, он все время все более и более и более отдаляется от того, чем ты был.
Нельзя войти в одну реку дважды, как говорил Гераклит.
Даже если это Нева.
Но чисто с профессиональной точки зрения, у вас там выходят подборки стихов, вот книга готовится. Удовлетворены ли вы качеством ваших недавних публикаций в СССР? Имеете ли вы какой-либо контроль над ними? Наверное, если бы вы приехали...
Знаете, в общем, по существу, ни малейшего. До известной степени какое-то подобие контроля. Я надеюсь, что мне удалось осуществить в отношении состава этого избранного, который выходит, который должно быть в Гослите, в Гослитиздате. Но тут еще и всякие другие сентиментальные соображения это издательство, с которым я сотрудничал в самом начале своей этой самой, как бы сказать, литературной деятельности в качестве переводчика на Новобасманное, это издательство находится в Москве. И там мне до известной степени удалось осуществить более-менее контроль, да, то есть включить то, что я хотел бы включить, и не включить то, на чем, скажем, составители как бы настаивали. Вот что касается журнальных публикаций и всего остального, ну, это просто полнейший хаос, и это я не в состоянии контролировать, ни тем более за этим уследить.
Я знаю, что вы связаны многолетней дружбой с литовским поэтом Томасом Венцлова, профессором славистики Ельского университета. Поэтому я полагаю, что вы не можете не интересоваться событиями в Литве и в Прибалтике вообще. Чем все это может кончиться?
Дело не только просто в Томасе и связи с Томасом Венцловой, В Литве живет довольно много моих чрезвычайно близких друзей, и я несколько раз жил в этой стране. Не говоря о том, что моя мать просто родилась в Латвии, то есть я интересуюсь этим как бы по праву некоторого родства. Чем все это может кончиться? Кончится это, конечно же, отделением прибалтийских стран, выходом их из состава Советского Союза, в который они были введены, грубо говоря, насильно. Весь вопрос, когда это кончится, и чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех в этой ситуации участвующих. И до известной степени, прежде всего, просто для самого Советского Союза. Я думаю, что пора бы уже давным-давно понять, что насильно мил не будешь, да? Но дело не только в этом, дело не только, как бы сказать, в нравственной стороне поведения СССР. Дело еще и в том, что просто до известной степени практически стремление к независимости, к отделению со стороны балтийских стран, оно имеет помимо чисто эмоциональной, политической и прочей подоплеки еще более глубокую основу, а именно чисто практические соображения. Любая страна выигрывает от самоуправления, тем более страна малая. На мой взгляд, поведение прибалтийских стран представляется мне куда более разумным, например, чем поведение на сегодняшний день Германии, стремящейся к объединению. Я думаю, отъединение, разъединение – это куда более разумное во всех отношениях поведение со стороны, в общем, групп населения, объединенных общей культурой, общим языком и так далее. Более того, я думаю, что и для России самой было бы куда разумнее, если бы она не ограничивалась только просто там, скажем. То есть я думаю, что будущее всякой крупной на сегодняшний день страны именно в ее, как бы сказать, регионализации, то есть в разделении, ибо крупной страной управлять из одного центра мне представляется неразумным, особенно теперь с этим совершенно невероятным приростом населения. Идея централизованного правительства, централизованного государства, это идея очень старая и из себя уже более или менее жившая. То есть она существует на сегодняшний день главным образом по инерции. Каждому человеку, в общем, более или менее понятно, что чем меньше, как бы сказать, область контроля, тем, в общем, контроль эффективнее. Чем больше, тем он менее эффективен, тем больше возникает хаос на периметре. На сегодняшний день это абсолютно очевидно. Это, то есть никто так не разросся, как русское государство. И оно разрослось до абсурдной степени. Мы гордимся тем, что мы занимаем 1/6. Гордиться тут решительно нечем. Особенно если учитывать, что мы с этой 1/6 совершили, что мы с ней делаем. Да? То есть я имею в виду чисто экологическую сторону. Для индивидуума всегда лучше. Когда он рассматривает себя в категориях, там, скажем, определенного ландшафта, определенной группы людей, определенного акцента, диалекта, если угодно, нежели когда он рассматривает себя и определяет себя в качестве члена нации или географической категории. В этих последних случаях он просто теряет какое-то него представление о том, что он такое.
Ну, я думаю, что по отношению к Восточной Европе, по крайней мере, Советский Союз понял, что он не в состоянии уже контролировать всю империю. Вы ожидали, что такое может произойти? Пойдет Берлинская стена, Хавел станет президентом.
На самом деле все на свете конечно. Любая политическая система конечна, любая форма политической организации конечна. И любая форма абсурда конечна. Я не ожидал, что я окажусь этому свидетелем. Я не думал, грубо говоря, что я до этого доживу. Но то, что это произойдет, это безусловно мне приходило в голову. В общем, почти все стены, кроме Великой Китайской, утратили свою, как бы сказать, функцию, да. То есть Римская стена утратила, по крайней мере, да?
То, что там произошло, это не народное завоевание, да? Это сдача позиций предыдущей системы.
Вы не видите заслуги это... людей вот, в том, что они вышли на улицы в Праге или в Берлине? Вы считаете, что это просто они сделали благоразумно, когда поняли, что можно это делать, так?
Да, совершенно верно. То же самое, что до известной степени произошло 1 мая на Красной площади, да. Эти демонстрации, эти лозунги надо было выкрикивать 20 лет назад, а не тогда, когда это стало можно. Просто никто не понимает, что свобода — это не, что называется, как говорят по-английски, it's no picnic. То, что произошло в Восточной Европе, это скорее освобождение, чем свобода.
Вы об этом как раз писали, или это был ваш доклад об изгнании, вы разграничиваете эти
да.
понятия, освобождение, которое дают, и свобода, которую человек достигает в процессе.
Да. Это разные вещи, и, как правило, их всегда смешивают.
Иосиф Александрович, одна из книг, которая, на мой взгляд, лучше всего отразила тот хаос общественного и индивидуального сознания в Советском Союзе, из которого и вышли вот все эти проблемы, и экономические, и политические, была книга Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки». Мы узнали, что на прошлой неделе Ерофеев скончался. Он болел много, у него был рак горла. Не могли бы вы сказать несколько слов? Сыграл ли Ерофеев какую-либо роль в вашем творчестве? Как вы вообще его оцениваете как писателя?
Писатель абсолютно замечательный. Для меня он является автором одной из самых замечательных книг, которые я читал по-русски. «Москва. Петушки». Я не знаю, что я могу сказать. «Царствие ему небесное». Это ужасно жалко, что его нет. Ну, замечательный писатель. Замечательно за этим стоит человек, да? Замечательно также как, и то, когда это было написано.
Вы с ним не встречались?
Нет, никогда. Никогда. Увы, никогда. Книжку эту я обожал. Там, скажем, пьеса его, там, или что-то вроде этого, то, что там печаталось впоследствии. На меня произвели несколько менее сильное впечатление. Ну, да, это и не важно абсолютно.
«Вальпургиевая ночь» вы имеете в виду?
Да. Я вам скажу только одно. Что на массу людей, то есть на значительное количество моих знакомых, то есть среди американских, по крайней мере, литераторов, американских и английских, книжка эта произвела чрезвычайно сильное впечатление. Я об этом слышу от самых разнообразных людей. Ну, например, я могу вам упомянуть Сьюзен Зонтак, да? Масса людей меня спрашивали об этом, о Ерофееве, знал ли я его и так далее. Увы, мне пришлось отвечать, что нет.
Неделю назад здесь побывала группа членов Союза писателей РСФСР, и некоторые из них запятнали себя антисемитскими публикациями в СССР. Как вы относитесь к этому визиту людей типа Куняев, скажем, Олег Михайлов, Горелов?
Никого из них, за исключением Куняева, по-моему, я лично не знаю, много лет назад, 20 лет назад примерно, я несколько раз разговаривал с Куняевым. Я более-менее представляю себе, во что он превратился. Что касается Горелова, то я тоже представляю себе, кто это или что это такое. Но вы знаете, при всем моем отвращении к этим господам, я все-таки я до известной степени отдаю себе отчет в том, что за этим стоит. За этим стоит, то есть, там, скажем, все эти националистические и, там, скажем, шовинистические, если угодно, антисемитские и прочие проявления, но прежде всего они свидетельствуют о довольно скверных свойствах человеческой натуры. Я думаю, что вообще националистическое движение, весь этот сам феномен памяти и так далее, и так далее, и так далее, это, в общем, скорее результат того, что Россия как страна действительно, то есть как нация, да, она действительно в довольно скверном положении. Когда нация оказывается в скверном положении, на поверхность всегда всплывает понятно что, да. То есть мы имеем дело с весьма простым человеческим явлением. Попытка упростить чрезвычайно сложное явление.
Регрессия.
Регрессия, абсолютно нормальная регрессия. Что касается их приезда сюда и их появления здесь и так далее, и так далее. Я даже это до известной степени приветствую, потому что, в общем, те взгляды, которых они придерживаются, это взгляды, которые могли быть выработаны только в сильной изоляции. Вся эта платформа, вся эта философия и так далее, там, от Шафаревича до Куняева и между, да, это, в общем, продукт колоссальной культурной изоляции. Это просто продукт колоссального невежества, которое, видимо, в случае с этими людьми уже непоправимо. Я думаю, приезд сюда и появление их, там, скажем, в Соединенных Штатах и так далее, и так далее, не следует рассматривать как признание их реальности. Скорее, это им полезно было увидеть.
А насколько это явление опасно, по вашему мнению, в Советском Союзе? Раздаются призывы не обращать на них внимания, поскольку они проиграли на выборах.
Вы знаете, в общем, на мой взгляд, это, как бы сказать, такой, как бы сказать, звериный вой, да, то есть нация в состоянии выразить свое неудовольствие существующей реальности, либо в форме перемены законов, либо в форме просто общей подавленности, да, либо вот в форме этого звериного воя. И это всегда незначительный процент, свидетелем чего и оказалось, скажем, оказались результаты этих самых выборов. Не обращать на них внимания нельзя. На зло нельзя обращать внимание, и эти люди представляют собой, безусловно, ну, прежде всего, нравственное зло, да, нравственную опасность и так далее, как всякая попытка упростить или приискать себе козла отпущения и так далее, это, в конце концов, стремление найти козла отпущения свидетельствует всегда о безответственности индивидуума, да, то есть это всегда попытка свалить что-то на других, да, то есть, там, скажем, нам, то есть, людям, выросшим в Отечестве, эта тенденция чрезвычайно знакома. Мы всегда привыкли кого-то обвинять. То есть, либо мы обвиняли советскую власть, либо мы обвиняли свое начальство и так далее, и так далее. Мы никогда не упрекали ни в чем себя, да. Эти молодые люди, или не такие же молодые люди, хотя и молодые, наверное, там тоже есть. То есть, просто, ну, они, скажем, попрекают, там, скажем, либо евреев, либо я уже не знаю кого еще, да, либо, там, скажем, западный мир. С этим надо считаться, и я думаю, было бы разумно, то есть я думаю, что это уже и происходит до известной степени, выработать определенную систему законодательства, которая, в результате которой поведение этих людей было бы квалифицировано как уголовное, каковым оно, на мой взгляд, и является. Да.
Начальство в Советском Союзе любит, когда писатели-эмигранты признаются в том, что их гложет ностальгия. И вот это бурление общественной жизни, которое выплескивается на вас, когда вы открываете сейчас советские газеты, оно действует на некоторых русских писателей эмигрантов, как полковой оркестр на старую цирковую лошадь.
Ну да.
Вот писатели, которые когда-то слали проклятия в Кремль, сейчас ринулись в Москву или обрушили на советских людей массу советов, как им жить. Вот не испытываете ли вы тоже некоторого зуда? Вот я читал ваши последние вещи в «Континенте», пьеса «Демократия», поэма «Представление». Они свидетельствуют о том, что вы следите за тем, что там происходит.
Вы знаете, не совсем так. Что касается пьесы, то я ее написал исключительно для того, чтобы... У меня есть такой знакомый в Швеции режиссер, для того, чтобы ему как-нибудь немножко пробиться, да. Эту пьесу я написал для него. Ну, просто это с одной стороны. С другой стороны, что касается стихотворения, стихотворение я написал просто памяти... То есть это стихотворение памяти моего друга, моего знакомого, Михаила Николаева. Часть его он знал. И оно бы ему понравилось. Просто, чтобы сделать приятное хотя бы тени, да? Следить, ну, до известной степени я слежу, поскольку, как и всякий нормальный человек, там, читает газеты, который читает газеты или, там, скажем, смотрит телевизор, все это происходит. Никакого особенного такого возбуждения я не испытываю. Единственное, что я испытываю, если говорить вот в этом русле, как бы сказать, не столько ностальгическом, сколько отношение, просто отношение к стране, в которой я родился и вырос, меня чисто профессионально всегда несколько беспокоил возможность отрыва не от языка, а от дикции, от современной дикции, от современной идиоматики, да. Вот. И вот это единственное соображение, которое, в общем, может быть, когда-нибудь меня подвигнет посетить Отечество.
А что вас привлекает в англоязычной литературной жизни последних лет? Вот предвидите ли вы какие-нибудь всплески в литературе, поэзии? Ведь давненько англоязычные литераторы не удостаивались Нобелевской премии.
Ну, это произойдет, я думаю, и в весьма обозримом будущем. Это замечательная литература, особенно замечательная поэзия. С прозой дела обстоят неблагополучно повсюду. Но вот есть совершенно замечательный австралийский поэт Лес Мэри. Есть, ну, есть человек, которого, может быть, я несколько раз его упоминал, Дерек Волкотт, да, совершенно замечательное поколение ирландских поэтов существует, то есть два поколения как бы сейчас, то есть с разницей в 10-15 лет, это вот Шеймус Хинни, Пол Молдун. Существует масса замечательных американских поэтов, там, я бы назвал Марка Стрэнда, Ричарда Уилбера, Энтони Хекта. И есть несколько человек моложе, то есть моего возраста, или там, скажем, даже моложе, чем я. Все это существует, и это мне ужасно интересно. Я не знаю, что меня привлекает. Меня привлекает в поэзии по-английски, в общем, сдержанность. Сдержанность тона, и, в общем, и, ну, то есть, это пример то, что меня привлекает по существу в языке, да, и тенденция, в общем, к здравому смыслу, к объективности взгляда на мир, да.
Иосиф Александрович, вам исполняется 50 лет. Что бы вы себе пожелали на следующие 50?
Понятия не имею. Я хотел бы прожить еще несколько лет.
Может, вы хотели бы передать что-нибудь своим советским читателям?
Ну, мне, в принципе, сказать русским читателям нечего. То есть обращаться, как бы сказать, к народу, как бы сказать, я не чувствую себя, что называется, ну, я не знаю, это несколько диковато. Но единственное, что я мог бы сказать, что я благодарен им за то, что они существуют. Я рад, что, в общем, существует этот уровень вкуса в поэзии. Я думаю, что я являюсь, как бы сказать, продуктом этих читателей, продуктом их вкуса. И я хотел бы им сказать, что я надеюсь, что вкус их не подвел.
Я понятия не имею, как она может измениться, как мое стихосложение может измениться. Я надеюсь, что оно не станет хуже. Я представляю себе будущее примерно следующим образом. Оно будет выглядеть примерно так же, как мое настоящее, и, видимо, так же, как мое недавнее прошлое. То есть как сочинителя, как сочинение стихов время от времени.
Okay. Нет, thank you so much.